Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я настоящий алкоголик и наркоман. Давайте побудем в тишине, пригласим Бога на это общение, и затем я прочитаю молитву. Отец наш Небесный, Великий Господь, прошу Тебя, сокруши наш эгоизм Духом Твоим Святым. Прошу Тебя, Боже, объедини нас в одно духовное тело, где бы мы сейчас ни находились. Соедини нас, будь с нами в это время. Прошу Тебя, Боже, помоги нам отложить в сторону все наши мысли, всю нашу суету, Господи. Помоги нам отложить в сторону все, что мы знаем об этой болезни, все, что мы знаем о программе 12 шагов. Помоги нам открыться, Боже, помоги нам увидеть Твою правду, которую Ты написал в книге «Анонимные алкоголики». Да пребудет с нами, Боже, Твое благословение и сила, и слава во веки веков. Аминь. Итак, на чем мы закончили? Мы закончили на домашнем задании. Домашнее задание было написать, как в моей жизни проявлялся феномен тяги. 5-6 примеров. Если вы работаете в группе, то желательно перед началом прослушивания этой главы прочитайте друг другу свои примеры. Если вы работаете самостоятельно, то, может быть, найдите человека, которому бы вы могли прочитать, как у вас проявлялся феномен тяги. Просто для того, чтобы быть уверенным, что вы понимаете, о чем речь. Да? То есть, правильно ли вы понимаете феномен тяги. Итак, на этом занятии, на этом спикерском или сессии, как мы назовем, мы будем изучать третью главу еще об алкоголизме. Вот, она начинается на странице 29. Страница 29. В большинстве случаев мы не захотели признавать себе в том, что мы алкоголики. Ведь никто не хочет считать себя физически или умственно отличающимся от окружающих. Итак, мы уже узнали из предыдущих глав о феномене тяги, о прогрессировании алкоголизма и о мышлении алкоголика. Да? Феномен тяги – это ненормальная реакция на алкоголь, аллергия, которая не дает возможности нам контролировать употребление алкоголя. Мышление алкоголика, несмотря на то, что мы знаем о том, что пить нельзя, что это принесет последствия, мы все равно возвращаемся снова в одно и то же. Вот. Ведь никто не хочет считать себя физически или умственно отличающимся от окружающих. Отсюда бесконечные тщетные, подчеркните слово тщетные, попытки доказать, что алкоголики могут пить, как и все остальные люди. Спросите себя, пытались ли вы доказать другим, что вы можете пить или употреблять, да, что-то другое, там, марихуану или какие-то другие наркотики, как остальные люди, да? Задайте себе вопрос. Нормальные люди доказывают это кому-то или нет? Ответ, конечно же, что обычному человеку не нужно никому ничего доказывать. Да? У них и так все нормально, нет никаких проблем. Вот. Дальше. Заветная мечта каждого алкоголика, чтобы он снова мог пить, получая удовольствие от алкоголя. Единичку поставьте, да, получает удовольствие от алкоголя и полностью контролируя себя, двоечку. Теперь смотрите один интересный нюанс. Иногда бывает такое, что алкоголики или наркоманы, да, могут какое-то время контролировать употребление, да, но тогда нет никакой радости от употребления, да. Если же алкоголик и наркоман получает радость, да, от употребления, да, употребляет так, как он хочет употреблять, то тогда уже нет никакого контроля. Да. И здесь написано, что заветная мечта – это получать удовольствие и контролировать. Вот, дальше. Живучесть этой иллюзии поистине удивительна. Подчеркните слово «иллюзия». Иллюзия – это еще один термин, означающий мышление алкоголика. Многие верят в нее на пороге безумия или смерти. Мы уже усвоили, что первым шагом к выздоровлению является полное осознание того, что мы алкоголики. Нужно полностью отказаться от заблуждения, что мы такие же, как и другие люди, или когда-нибудь станем такими. Подчеркните весь этот параграф. Мы уже усвоили, что первым шагом к выздоровлению является полное осознание того, что мы алкоголики. Нужно полностью отказаться от заблуждения, что мы такие же, как и другие люди, или когда-нибудь станем такими. Итак, что мы узнаем в этом маленьком параграфе, да? До тех пор, пока на самом глубинном уровне я не приму для себя факт, что я отличаюсь от других людей, я не смогу выздоравливать. Первым шагом программы выздоровления является признание, что я алкоголик. И первый шаг выздоровления отличается от первого шага, да, из 12 шагов. Поэтому это первый нюанс. Второй. Мы алкоголики, да, если вы пришли к убеждению, что вы алкоголик, и вы отличаетесь от других людей, то значит и жизнь ваша должна отличаться от той жизни, которую живут другие люди. Еще раз, да, если я отличаюсь от других людей, то и моя жизнь должна отличаться от их жизни. То есть мой папа не алкоголик, и моя мама, и две сестры. Они могут строить свою жизнь вокруг карьеры, денег, сексуальных отношений, чего угодно, успеха, да? Я как алкоголик должен строить свою жизнь, мы уже говорили, вокруг духовности, да? Почему? Потому что мы в главе «Выход есть» прочитали, да? Что единственный выход из этой проблемы, единственное решение – это жизнь на духовной основе. Да? Нам нужно приобрести жизненно важный духовный опыт. И одна из ловушек, в которой попадают алкоголики, наркоманы в начале трезвости, а многие в год трезвости, 2, 3, 4, 5. Мы начинаем пытаться играть в обычных людей. Да? Я называю это пытаться играть в обычных людей. Пытаться натягивать на себя жизнь обычных людей. Да? Не алкоголиков и не наркоманов. Да, мы можем делать что угодно. У нас может быть какое угодно хобби. Да? Но сам образ жизни должен вращаться вокруг духовности. Дальше. Алкоголик, 29 страница, 3 параграф. Алкоголики – это мужчины и женщины, утратившие способность контролировать потребление алкоголя. Почему? Потому что у нас есть феномен тяги. Это первый симптом, который квалифицирует нас как алкоголиков. Мы знаем, что ни один настоящий алкоголик никогда не сможет восстановить эту способность. Подчеркните, ни один настоящий алкоголик никогда не сможет восстановить эту способность. Итак, снова вспоминаем, да, есть тяжелые пьяницы. Они отличаются от алкоголиков тем, что первое, они могут, если захотят, вообще не пить. Второе, они могут начать пить умеренно. Поэтому ни один настоящий алкоголик никогда не сможет восстановить способность умеренно потреблять алкоголь. Из-за того, что неправильно работает тело, аллергия на алкоголь, феномен тяги. Дальше. Все мы временами ощущали, что обрели этот контроль, но за этими периодами, обычно непродолжительными, неизбежно следовали другие, когда контроль почти полностью утрачивался, что приводило к невесть откуда взявшемуся и вызывающему жалость состоянию упадка духа. Мы все до одного убеждены в том, что алкоголики нашего типа, пропущена фраза «нашего типа», алкоголики нашего типа, больны прогрессирующей болезнью. Подчеркните. Алкоголики нашего типа больны прогрессирующей болезнью. Подчеркните вот это Да? С течением времени наше состояние никогда не улучшается, оно только ухудшается. Подчеркните. Итак, смотрите. Алкоголизм – это прогрессирующее состояние. Если взять отметку, когда вы первый раз употребили алкоголь или наркотики, да, и вот посмотреть, да, провести ровную линию, да, то у настоящего алкоголика это всегда должно быть постоянно, ну, хуже, 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 хуже. Но вот маленький нюанс. Многие думают, что вот прогрессирование, оно постоянно происходит с одной скоростью, да. Что вот я с годами, каждый год потихонечку, да, все хуже, хуже. На самом деле это полуправда. Иногда это бывает так. А иногда бывает такое, что это прогрессирование вяло текущее, текущее, да. А потом в один день бах и яма, да. И мы можем видеть людей, либо же вы сами переживали такой опыт, да. Когда в течение каких-то месяцев я просто в яму залажу, да. Я мог несколько лет до этого держаться на плаву, еще более, ну, как-то вроде употребляю, там, да, но веду социальную какую-то жизнь. А потом раз какой-то день наступает, и все, и яма, да. И уже через полгода я в таком ужасном состоянии, да, которое, ну, которое бы я мог достигнуть за, там, за 5 лет, да, если бы оно, ну, прогрессирование было вяло текущим. Поэтому иногда бывают такие ямы. Вот. Итак. Дальше. А, еще один нюанс по поводу трезвости, да. В трезвом состоянии алкоголизм тоже прогрессирует. Мы, когда мы коснемся духовной болезни, мы будем тоже говорить об этом. Прогрессирует в том виде, что в начале трезвости, да, вам может быть хватать для того, чтобы быть трезвыми и нормально себя чувствовать, немножко, ну, ходить на группы, спонсор, там, помаливаться кое-как, да, делать программу, потихонечку заниматься служением, да. В полгода трезвости, да, вам нужно уже будет, там, иметь спонсируемых, возмещать активно ущерб, заниматься служением в полный рост, то есть активно делать медитацию, молитву. В 2 года трезвости, да, возможно, то, что вы делали в полгода, и вам, ну, и вы получали кайф от жизни, в 2 года трезвости это, возможно, будет тот лимит, который не даст вам сорваться. Поэтому те люди, которые по мере своей трезвости, настоящие алкоголики, уменьшают, ну, количество духовности в вашей жизни, да, они идут по пути депрессий, горечи, обид, возврата всех тех признаков духовной болезни, о которых мы будем читать в большой книге. По мере трезвости мы должны развивать нашу духовную программу. Читаем дальше. Мы, 29 страница, последний параграф. Мы похожи на безногих, и нелепо думать, что конечности могут вырасти снова. Не существует метода лечения, который был бы способен излечить таких алкоголиков, как мы. Все возможные способы лечения были испробованы нами. В некоторых случаях наблюдается непродолжительное улучшение, за которым следует, как правило, еще более серьезный рецидив болезни. Врачи, знакомые с проблемой алкоголизма, согласны с тем, что нельзя превратить алкоголика в человека, нормально потребляющего алкоголь. Подчеркните, нельзя превратить алкоголика в человека, нормально потребляющего алкоголь. Следующий параграф. Несмотря на все сказанное, есть алкоголики, которые отказываются верить в то, что они относятся к такой категории лиц. Сделайте паузу и спросите себя, относитесь ли вы к такой категории алкоголиков, которые отказываются верить, что они настоящие безнадежные алкоголики, что они навсегда утратили способность контролировать употребление алкоголя, да, или наркотиков, если это ваша проблема. Являетесь ли вы такими людьми? Спросите себя. Дальше. Прибегая к самым разным формам самообмана и различным экспериментам, они пытаются доказать себе, что являются исключением из правила, и поэтому их нельзя считать алкоголиками. Подчеркните это предложение. Спросите себя, прибегаете ли вы к каким-то формам самообмана и экспериментам, пытаясь доказать, что вы не настоящий алкоголик или наркоман, да? что вот им надо делать шаги, группы, спонсор, служение, а мне нет. Если вы настоящий алкоголик или вы настоящий наркоман, то ситуация намного хуже. Я надеюсь, по мере того, как мы книгу читаем, вы видите, да, что первый шаг, он намного более глубокий, да, чем может показаться сначала. Дальше. Следующий параграф. Вот некоторые из применяемых нами методов. И дальше в этом параграфе изложены методы. Если вы работаете группой или самостоятельно, можете перечитать все эти методы, которые люди пользовались, и делать для себя отметки, да, было ли у меня такое или нет. И можете для себя добавить еще некоторые способы, да, которые вы лично пользовались. Дальше вот параграф. Мы не хотим ни на кого наклеивать ярлык алкоголика. Предлагаем вам самим поставить себе диагноз. Зайдите в ближайший бар и попробуйте начать контролированно пить. Да, пропущено слово контролированно. И поставьте точку, здесь не запятая, точка. То есть зайдите в бар, в ближайший бар и попробуйте начать контролированно пить. Точка. Следующее предложение. Начните пить. Пропущена фраза. Начните пить. Напишите, начните пить. А потом резко прекратите. Начните пить, а потом резко прекратите. Точка. Проделайте это несколько раз. Через какое-то время вы сможете решить, насколько вы честны с собой. Не исключено, что полное осознание вашего положения вызовет у вас нервную дрожь. Напишите на полях. Проверка на алкоголизм. Тире. Тест на феномен тяги. Проверка на алкоголизм, тест на феномен тяги. Если вы еще сомневаетесь, являетесь ли вы настоящим алкоголиком или нет, есть ли у вас проблемы или нет, да, то очень простой тест на феномен тяги. Как его делали в начале анонимных алкоголиков, да, люди, которые сомневались, им предлагали в течение месяца в одно и то же время пить одно и то же количество алкоголя. Например, в течение месяца в 5 часов вечера выпивать 2 бутылки пива. Ни больше, ни меньше. Настоящий алкоголик или настоящий зависимый не имеет шансов пройти этот тест. Если есть феномен тяги, в любом случае человек выпьет больше, рано или поздно. Поэтому это первая проверка на алкоголизм, тест на феномен тяги. Вам не нужно его проделывать, да, вы можете у себя в голове спросить, да, сами себя очень честно. Верю ли я, что я имею шанс пройти этот тест успешно? Показывает ли мой опыт предыдущей жизни, да, что я смогу месяц употреблять алкоголь в одно и то же время, одно и то же количество алкоголя, ни больше, ни меньше. Приведу такой пример. Когда-то я с одним из спонсируемых читал вот этот момент. И вот мы закончили на главе еще об алкоголизме, я ушел. Я пришел на следующий день, он валяется бухой в хлам на полу, описанный, да, и, то есть, ну, я ушел, пришел на следующий день, он был в таком более-менее состоянии адекватным. И вот он говорит, что он решил проверить мои слова. Он говорит, ну я решил пойти в бар и выпить рюмочку, да, выпить рюмочку, а потом на следующий день сказать тебе, Коля, ну все это была ерунда про феномен тяги, что ты мне говорил, да, там, и так далее. В итоге он выпил рюмочку и напился, и пил еще всю ночь, и я его на следующий день только увидел, да. Где сейчас этот человек? Он продолжает употреблять. Он так и не смог выйти из этого состояния. Да. Поэтому этот тест, если вы настоящий алкоголик, он может стоить вам, я не знаю, месяцев употребления или жизни. Да. Если вы настоящий хронический алкоголик или зависимый, то каждое употребление может быть для вас последним. И если я себя спрошу, Коля, есть ли у тебя шанс вот в течение месяца контролированно употреблять алкоголь или наркотики, да, в одно и то же время, одно и то же количество. И я честно скажу, нет никаких шансов. Мне даже не надо начинать. Просто нет никаких шансов. Я никогда так не делал. Ну, я никогда не у меня не получалось, и у меня не было. Ну, я не видел смысла себя ограничивать. Да? Если я начинал, то я уже газовал по полной, да. Вот. Но тем не менее, есть такой тест. Вот. И смотрите, дальше нам будет дано в этой главе 4 истории. 3 из них настоящих, одна вымышленная. И вот на 31 странице дана первая история. Это история мужчины в возрасте 30 лет. Давайте ее прочитаем. 31 страница, второй параграф. Мужчина в возрасте около 30 лет серьезно пил. Что означает серьезно пил? Да? То есть он не попивал, короче, пиво умеренно, что-то у него были какие-то проблемы. После попоек он по утрам нервничал и успокаивал себя, принимая опять-таки спиртное. Он хотел преуспеть в бизнесе и скоро понял, что ничего не добьется, если не бросит пить. Как только он начинал пить, он уже не мог остановиться. Подчеркните. Как только он начинал пить, он уже не мог остановиться. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о феномене тяги. Что как только человек начинал пить, он уже не мог остановиться. Дальше. Тогда он решил, что пока не добьется успеха в бизнесе и не сможет уйти на покой, он не возьмет в рот ни капли алкоголя. Человек исключительной силы воли, он не пил в течение 25 лет и вышел на пенсию в возрасте 55 лет, успешно завершив блестящую деловую карьеру. То есть, несколько фактов. Да? Первое. Человек исключительной силы воли. Второе. Не пил 25 лет. И дальше. И тут он стал жертвой иллюзии. Подчеркните, жертвой иллюзии, которую питают все алкоголики, что долголетняя трезвость и самоконтроль позволят ему рассчитывать на, что он сможет пить, как обычные люди. Подчеркните, что долголетняя трезвость и самоконтроль позволяет ему рассчитывать, что он сможет пить, как обычные люди. Итак, смотрите, у этого человека был ярко выражен феномен тяги. Когда он начинал пить, он не мог остановиться. Он не пил 25 лет. И вот здесь вот такой термин «жертва иллюзии». Что такое иллюзия? Это еще один термин, да, которым обозначается мышление алкоголика. Он стал жертвой мышления алкоголика. Что такое мышление алкоголика? Что долголетняя трезвость и самоконтроль позволяет ему рассчитывать, что он сможет пить, как обычные люди. Если у вас аллергия на алкоголь, если у вас включается феномен тяги, то мы уже читали и в мнении доктора, и эта глава началась с того, что мы не такие, как другие люди, и никогда не станем такими же. Доктор Силкворт писал, что нет такого способа лечения, который может вернуть алкоголикам способность контролированно употреблять. То есть нет способа лечения, который уберет феномен тяги. И в чем проблема была этого человека? В том, что у него феномен тяги? Или в том, что он был жертвой иллюзии? В том, что у него было мышление алкоголика? Он не пил 25 лет. И его мозг толкнул его употреблять. Это как образный пример, да? Он не бил себя молотком по пальцам, да, 25 лет. И тут его мозг начал говорить, ну давай, там, ты 25 лет, ну, не бил себя молотком по пальцу, ты сейчас себя ударишь, да, ничего не будет. И вот он начал, ну, он выпил, да. Так появилась в его жизни домашние шлепанцы и бутылка. Через 2 месяца он был в больнице, чувствуя недоумение и унижение. Теперь смотрите, вот что значит прогрессирование алкоголизма. Для того, чтобы достичь своего дна в 30 лет, да, он там пил, я не знаю сколько, месяцы или годы, да, чтобы в 30 лет бросить. Тут ему уже 55, и он через 2 месяца уже в больнице. То есть молниеносно. Болезнь прогрессирует независимо от того, трезвый человек или нет. Через 2 месяца он был в больнице, чувствуя недоумение и унижение. Некоторое время он пытался контролировать количество выпитого, но от случая к случаю снова попадал в больницу. Затем, собрав всю свою силу воли, он попытался совсем бросить пить. На этот раз ему это не удалось. Подчеркните, на этот раз. А теперь будьте очень внимательны. Если каким-то чудом вы протрезвели и зацепились за трезвость, то держитесь за нее очень крепко. Потому что в следующий раз, да, если вы сорветесь, да, если вы не будете интенсивно делать программу, и вы сорветесь, да, то не, у вас может не быть следующего раза. То есть, как у этого человека, на этот раз ему это не удалось. Средства позволяли ему решить эту проблему всеми имеющимися методами лечения. Все попытки заканчивались неудачей. Хотя в момент ухода на пенсию он был физически крепким человеком, его здоровье разваливалось на глазах, и через 4 года он умер. Что мы узнали из этой из этого параграфа? Да? Первое. Феномен тяги. Он не проходит с годами. Второе. Мышление алкоголика. То есть мы становимся жертвой иллюзии. Третье. Алкоголизм – прогрессирующее заболевание. Четвертое. Алкоголизм не... Ну, феномен тяги не излечивается, да, ну, от нашей трезвости. Ну, если мы будем трезвы много лет, то это не избавляет нас от феномена тяги. Следующее – это смертельное заболевание. То есть результат всегда – больница, тюрьма, смерть. Переверните, пожалуйста, страница 32. Страница 32, первый параграф. Этот случай содержит в себе полезный урок для всех пьющих. Многим из нас кажется, что если нам удастся удержаться от выпивки в течение длительного времени, мы сможем начать пить, как и все. Но вот человек, который в 55 лет обнаружил, что он остается таким же, каким он был в 30 лет. Задайте себе очень честный вопрос. На данный момент, когда вы слушаете эту запись, есть ли у вас иллюзия, что через какое-то время вы снова сможете контролированно пить? Или употреблять наркотики. Грустная правда в том, что если у вас такая иллюзия, мысль есть, признаетесь вы об этом окружающим или нет, да, то если она есть, рано или поздно вы проверите. Вы ее проверите. Поэтому я бы на вашем месте вынес ее наружу. Да, я бы рассказал это на группе, да, или спонсору, окружающим, да. То есть держать это открытым, потому что если мы будем прятать такие вещи, то шансов на трезвость практически нет. Читаем дальше. В очередной раз мы убеждаемся в истинности утверждения. Если ты алкоголик, то это уже навсегда. Отметочку сделайте, мы будем подчеркивать отсюда. Если после длительного воздержания мы начинаем пить, то очень скоро мы оказываемся в столь же плачевном состоянии, как и в наши худшие времена. Если вы решили бросить пить, это решение должно быть безоговорочным, без всякой задней мысли когда-либо вернуться к нормальному потреблению алкоголя. Подчеркните вот от фразы «если ты алкоголик» и до конца. И до конца. Дальше. Через параграф. 32 страница, 4 параграф. Не обязательно пить слишком долго и принимать большое количество алкоголя, чтобы стать алкоголиком. Подчеркните. Не обязательно пить слишком долго и принимать большое количество алкоголя, чтобы стать алкоголиком. Это особенно справедливо по отношению к женщинам. Те, кто склонны к алкоголизму, становятся алкоголичками за несколько лет. Я алкоголик с рождения. В первый раз, когда я выпил, у меня сразу же проявился феномен тяги. С первого же раза. Есть люди, которые у которых феномен тяги развивался вялотекуще, да. Но если человек склонен к алкоголю, то он имеет опыт, что такое напиться в 14, 15, 16. Когда бы вы ни начали употреблять, если вы стали алкоголиком, у которого есть феномен тяги, то вы можете увидеть, как он проявлялся в вашей жизни до этого, да, в самом начале. Единственное, может быть, что поначалу это не так заметно и не так часто, да. С течением времени это просто прогрессирует. Это как беременная женщина, да. Девушка беременна, через 30 секунд после зачатия, и девушка беременна в 9 месяцев, да, беременности. Единственная разница, что больше заметно. Поэтому честно посмотрите на свое прошлое, да. Если проявлялся ли у вас феномен тяги, да, уже очень долго, да, до того момента, пока вы осознали, что у вас даже есть проблема. Следующее. Оглядываясь назад, мы чувствуем, что продолжали пить много лет после того момента, когда мы могли остановиться при помощи силы воли. Если кто-то спросит вас, вступил ли он в этот опасный период, предложите ему не пить в течение года. Напишите, пожалуйста, на полях «второй тест на алкоголизм». Второй тест на алкоголизм. Тест на мышление алкоголика. Тест на мышление алкоголика, в скобочках, феномен первой рюмки. Тест на феномен, тест на мышление алкоголика, в скобочках, феномен первой рюмки. То есть второй тест заключается предложить человеку не пить в течение года самостоятельно, принять свое решение, да, и не пить. И посмотреть, сможет ли такой человек управлять своим решением, да. Может ли этот человек управлять решением пить или нет? Помните, мы читали в главе «Выход есть» про тяжелых пьяниц? Тяжелые пьяницы могут управлять своим решением пить или нет, когда угодно. Настоящие алкоголики, как мы, помните, читали, в определенное время, в определенные моменты мы становимся бессильными. То есть что-то происходит, и мы снова и снова начинаем употреблять. 33 страница. Настоящий алкоголик, зашедший уже достаточно далеко, почти не имеет шанса преуспеть. На ранних стадиях алкоголизма мы иногда могли не пить в течение года, но потом все начиналось сначала. Даже если вам удастся не пить в течение года, это еще не значит, что вы не можете стать алкоголиком. Мы считаем, что немногие из тех, кому обращена эта книга, смогут оставаться трезвыми в течение года. Многие напьются на следующий же день после принятия решения не пить. Большинство через несколько недель. Второй тест на алкоголизм. Нужна ли вам программа 12 шагов? Да? Нужно ли вам сообщество? Нужна ли вам помощь? Если вы можете сами в течение года все сказать, я просто пить не буду, да, то возможно, эта программа не для вас. Но вам не нужно на практике это делать тест. Да? Вы можете сами себя честно очень спросить. Верите ли вы, что вы сможете самостоятельно быть трезвыми в течение года? Я себе задавал этот вопрос. И ответ нет. Нет и нет. Если бы я в начале трезвости мог остаться трезвым в течение года, я бы никогда не ходил на эти группы и не делал бы этих 12 шагов. Я был вынужден все это делать и продолжаю это делать, потому что я не был трезвым больше там, 2 недель в своей, с 15 до 21 года. Даже 2 недели это много, дней 10. Да? Когда я был трезвый полгода, да, у меня уже был спонсор, я был в 9-м шаге, по-моему. И вот я сижу на группе, я трезвый полгода. И эта мысль просто взрывает мое мышление. Коля, ты не можешь быть трезвый. Ты вот сейчас трезвый полгода. Это чудо просто, потому что я не мог себе представить, что я смогу когда-либо быть трезвым полгода. То есть я сейчас не говорю о трезвом, не пил, да, но употреблял наркотики, или не употреблял наркотики, но пил. Я говорю о трезвости. Поэтому второй тест на алкоголизм. Читаем дальше. Страница 33, второй параграф, первый параграф. Для тех, кто не сможет пить умеренно, возникает вопрос, как не пить совсем? Задайте себе вопрос, можете ли вы пить умеренно? Если нет, то задайте вопрос, да, как не пить совсем? Мы исходим из предположения, что читатель хочет бросить пить. Сумеет ли он сделать это, не обращаясь к духовным стимулам, зависит от того, в какой мере он утратил способность самостоятельно решать. Зачеркните, пожалуйста, способность самостоятельно решать. И сверху напишите «возможность выбора, пить или не пить». То есть предложение звучит так. Сумеет ли он сделать это, не обращаясь к духовным стимулам, зависит от того, в какой мере он утратил возможность выбора, пить или не пить. Итак, бессилие перед алкоголем, перед алкоголизмом или перед наркотиками заключается практически в двух словах. Словах контроль и выбор. Могу ли я контролировать количество выпитого или количество наркотиков? Если я могу, если у меня не проявляется феномен тяги, то у меня нет этого физического симптома. То есть, если же, когда я начинаю употреблять, у меня хотя бы иногда проявляется феномен тяги, а в мнении доктора написано, что у обычных людей никогда не проявляется. Если из 10 раз, хотя бы один раз у меня феномен тяги проявляется, у меня есть физическая часть алкоголизма. По мере того, как проходят годы, да, феномен тяги проявляется все чаще и чаще. В конце употребления это было, наверное, 10 раз я употреблял что-то, и 10 раз у меня включался феномен тяги. То есть первый вопрос – это контроль. Второй вопрос – это выбор. Могу ли я гарантировать себе 100% свою трезвость? Абсолютно нет. Я употреблял в те дни, когда я хотел употребить, и я употреблял в те дни, когда мне нельзя было употреблять, я не хотел употреблять, мне надо было остаться трезвым, но я все равно в тот день употреблял. Бывало такое, что я оставался трезвым, но у меня не было выбора, я не знал, когда наступит этот день, когда я употреблю снова. Дальше. Многим из нас казалось, что у нас сильный характер. Задайте себе вопрос, казалось ли вам или кажется до сих пор, что у вас сильный характер? Мы испытывали огромное желание прекратить пить раз и навсегда. Испытывали ли вы такое желание? И все же нам не удалось сделать это. В этом заключена удивительная особенность алкоголизма. Полная невозможность отказаться от алкоголя, как бы ни было это необходимо и как бы этого не хотелось. Возьмите это в рамочку. В этом заключена удивительная особенность алкоголизма. Полная невозможность отказаться от алкоголя, как бы ни было это необходимо и как бы этого не хотелось. Это говорится о мышлении, да? Как бы я сильно не хотел, как бы мне не нужно, я все равно начинал эту карусель снова и снова и снова и снова. Это еще раз мы, помните, говорили, да, что хотеть мало. Единственное условие, чтобы быть членом сообщества анонимных алкоголиков, это желание прекратить употреблять, да, бросить пить. Но желание бросить пить, этого недостаточно одного желания, чтобы выздороветь от болезни алкоголизма. Дальше читаем. Как же помочь нашим читателям решить для их собственной пользы, такие ли они, как и мы? Эксперимент с воздержанием от алкоголя в течение года может оказаться полезным, но нам кажется, что мы можем оказать даже более серьезную услугу страдающим от алкоголизма и, возможно, медикам. Мы опишем те умственные состояния, которые предшествуют запою, потому что, по-видимому, в этом заключена суть проблемы. Возьмите в рамочку. То есть, мы опишем те умственные состояния, которые предшествуют запою, потому что, по-видимому, в этом заключена суть проблемы. Суть проблемы в мышлении алкоголика. Что характерно для мышления алкоголика, который снова и снова повторяет свой отчаянный эксперимент первой рюмки? Переверните, пожалуйста, страницу. Страница 34. Это вторая история, которая дана нам в главе еще об алкоголизме. Это история Джима. В первом параграфе нам описывается немножко Джим. Да, несколько фактов о его жизни. Да, что он не пил до 35 лет, что он был хорошим бизнесменом, что он интеллигентным был человеком. И то, что после того, как он начал пить в 35 лет, у него активно начался проявляться феномен тяги, он начал быть буйным, и его поместили в психиатрическую больницу. Да? После того, как он вышел из больницы, он вступил в контакт с членами анонимных алкоголиков. Второй параграф. Мы рассказали ему то, что мы знаем об алкоголизме, а также найденном нами пути излечения. То есть они рассказали ему о феномене тяги и о мышлении алкоголика. Они также рассказали ему о решении в виде приобретения духовного опыта. Он хорошо начал, подчеркните, он хорошо начал. Дальше будет говориться, о чем речь. Он признал тот факт, что он алкоголик. Дальше. Ему удалось вернуться в семью, и он начал работать в качестве продавца в компании, которой он владел до того, как начал пить. Некоторое время все шло хорошо, но ему не удалось расширить сферу своей духовной жизни. Подчеркните. Некоторое время все шло хорошо, но ему не удалось расширить сферу своей духовной жизни. К своему огромному изумлению он обнаружил, что регулярно и довольно часто напивается. После каждого его запоя мы беседовали с ним, тщательно анализируя все происходящее. Он признал, что он настоящий алкоголик и что его положение очень серьезное. Он знал, что если он не остановится, то снова попадет в лечебницу. Подчеркните эти два предложения. Он признал, что он настоящий алкоголик и что его положение очень серьезно. Смотрите, он сделал первый шаг. Он знал, что он алкоголик, но он не расширил сферу своей духовной жизни. Он не начал делать шаги, он не принял духовный ответ в виде приобретения духовного опыта, да, и не начал делать программу действий. И в итоге он снова напился. И давайте прочитаем его историю. То есть, смотрите. Я пришел на работу во вторник утром, то есть это вторник. Да? Помню, что испытывал раздражение от мысли, что я работаю продавцом в концерне, которым я когда-то владел. Я поговорил немного с боссом о том, о чем. О том, о сём. Потом я решил поехать за город, чтобы встретиться с одним из предполагаемых покупателей автомобиля. То есть представьте, давайте включим хронометраж. То есть 12 часов дня он выехал в поисках клиента. По дороге я почувствовал, что проголодался, поэтому я остановился около небольшого ресторанчика с баром. То есть примерно, давайте, 12:30 остановился возле ресторанчика. Мне совсем не хотелось выпить, подчеркните, мне совсем не хотелось выпить. То есть 12:30 совсем не хотелось выпить. Я хотел съесть сэндвич. У меня была мысль, что я могу здесь встретить кого-либо, кто заинтересуется покупкой автомобиля. Я хорошо знал это место, так как останавливался там много раз, чтобы перекусить в течение тех месяцев, когда был трезвый. Я сел за столик и заказал сэндвич и стакан молока. То есть представьте себе, то есть 12:40, он сел за столик, сделал заказ, сэндвич, молоко. В этот момент все еще не было никаких мыслей о выпивке. Подчеркните, в этот момент все еще не было никаких мыслей о выпивке. Я заказал еще один сэндвич и решил выпить еще стакан молока. То есть, смотрите, он сделал заказ образно в 12:40. Там берем 10 минут на то, что он съел этот сэндвич с молоком и заказал еще один. То есть, представьте себе, 13:00, да, он сделал второй заказ. Мысли об употреблении не было. Неожиданно мне пришла в голову мысль. Представьте, 13 часов, 00 минут и 22 секунды. Образно, да? Неожиданно мне пришла в голову мысль, что если я добавлю рюмку виски в молоко, это будет вполне безвредно на сытый желудок. Я заказал порцию виски и влил ее в молоко. Я смутно чувствовал, что поступаю не очень умно, но успокаивал себя тем, что я ведь пью на сытый желудок. Эксперимент прошел так удачно, что я заказал еще порцию виски и влил ее в новый стакан молока. Поскольку это не оказало на меня никакого действия, я сделал еще одну попытку. Так началось еще одно путешествие Джима в лечебницу. Что такое мышление алкоголика? Что такое бессилие перед алкоголем? Это то, что В 13 часов 00 минут 00 секунд Джим еще не собирался срываться. Он пишет, да, в этот момент не было никаких мыслей об употреблении. В 13 часов 00 минут 22 секунды, да, образно, да, ему приходит мысль выпить рюмочку виски, да, налить в молоко. Молниеносно. Не было никаких обсуждений, дебатов в голове, да, за и против. Бам, просто произошло. Он не собирался употреблять. И самое поразительное в том, что у него не было желания срываться. Это любимая тема психологов и многих реп-центров, да, работать типа с желанием употребить. Если вы настоящий алкоголик, каким являюсь я или настоящий зависимый, спросите себя, есть ли у вас такой опыт, что вы срывались, не имея никакого желания употребить, да, просто бам, пошел срыв. Последний раз, когда я сорвался, мне бы сказали, Коля, ты веришь, что ты завтра сорвешься? Я бы сказал бы, да ну как, не может быть, да, я в монастыре, денег нет, ничего нет. Мне бы сказали, Коля, ты знаешь, ты через 15 минут вот сорвешься. Я бы сказал бы, да не может быть, нет ни желания, ни мысли, ничего, да. Мы зашли в магазин, один человек купил бутылку пива, протянул мне, я взял ее и выпил. Все, не было никакой борьбы, никакого стремления удержаться, ничего, молниеносно. Не было никакого желания. И обратите внимание на те примеры, которые даны в книге. В них нет и слова желания. Люди просто срываются. Бам. Итак, давайте теперь разберем по строчкам алгоритм мышления. Да, стандартная конструкция мышления. Да, что такое мышление алкоголика? Смотрите. Неожиданно мне пришла в голову мысль, что... Подчеркните. Неожиданно мне пришла в голову мысль, что... Следующее предложение, вернее, строчка. Это будет вполне безвредно. Подчеркните, это будет вполне безвредно. Следующее, через предложение. Я смутно чувствовал, что поступаю не очень умно, но успокаивал себя тем, что... И у нас получилась такая конструкция, да, типичное мышление алкоголика. Неожиданно мне пришла в голову мысль, что... Дальше. Это будет вполне безвредно. Дальше. Я смутно чувствовал, что поступаю не очень умно, но успокаивал себя тем, что... И в эту конструкцию вы можете подбить огромное количество срывов, да, своих, да. Неожиданно мне пришла в голову мысль, что выпить бокал шампанского, да, это будет вполне безвредно. Я смутно чувствовал, что поступаю не очень умно, но успокаивал себя тем, что это же Новый год, да, как не выпить на Новый год. Спросите себя... Можете ли вы увидеть в своем жизненном опыте, как у вас работает как у вас работало такое мышление? Да? Читаем дальше. Мы будем в этой главе очень много времени уделим, да, в этой главе именно мышлению алкоголика. Вся эта глава написана с одной целью – показать нам, что такое мышление алкоголика. Дальше. Смотрите, 35 страница, второй параграф, жирным шрифтом. Он прекрасно знал, что он алкоголик. Тем не менее, все соображения в пользу воздержания были легко отметены нелепой идеей, что... Подчеркните, он прекрасно знал, что он алкоголик. Тем не менее, все соображения в пользу воздержания были легко отметены нелепой идеей, что... Если вы были в реп-центре, работали с психологом, ходили на группы, да... Вы слышали уже 100 раз, да, что если вы алкоголик, вам нельзя пить. Бам, и все равно вы после этого срываетесь. Даже зная, что нельзя пить, нельзя употреблять, все возражения отметаются. Нелепая идея. Какая это нелепая идея? Она бывает разная. Что угодно. Как это не выпить за победу нашей сборной, да, там, я не знаю, над Голландией? Да как это не выпить, это ж похороны. Как это не покурить травы, я этого человека не видел там 10 лет. Что угодно, да. И снова, и снова, и снова. Признание, что ты алкоголик. Признание, что ты зависимый, да. Признание своего бессилия не дают само по себе трезвость. Джим прекрасно знал, что он алкоголик, что ему пить нельзя. И тем не менее он срывался раз за разом, раз за разом. Почему? Потому что он не принял решение во втором шаге. Решение в том плане, что ответ на эту проблему – духовность, ответ Бог. Да? И он не начал делать практическую программу действий с шагов 3 по 12. Поэтому то же самое, если вы признаете, что вы настоящий алкоголик, настоящий зависимый, я сейчас не говорю тем людям, которые тяжелые пьяницы. Тяжелые пьяницы могут не пить, когда захотят, и могут, либо же могут контролированно употреблять. Если вы настоящий хронический алкоголик, то само по себе признание болезни не дадут выздоровления, если не будет решения. Дальше. Каким бы, 35 страница, 3 параграф. Каким бы ни было точное определение этого слова, мы называем это чистым безумием. Как иначе можно назвать такое полное отсутствие способности связать поступок с его последствиями? Такое неумение рассуждать здраво. Подчеркните этот параграф. Помните, мы с вами разговаривали, я вам говорил, что такое sanity, то есть здравомыслие, что такое insanity, да, неполноценное мышление. То есть здесь говорится, имея в виду безумие, не шизофрению, да, или там что слюни идут со рта, да, человек неадекватен. Здесь говорится о неполноценности мышления. Неполноценность мышления алкоголика – это невозможность связать поступок с последствиями. Какие-то странные провалы в памяти. Читаем дальше. Вам может показаться, что это нетипичный пример. Нам он не кажется таковым, потому что подобный способ мышления был типичен для каждого из нас. Подчеркните, подобный способ мышления был типичен для каждого из нас. Задайте себе вопрос. Был ли подобный способ мышления типичен для вас? Начинали ли вы свое употребление очередное, да, очередной запой или срыв с какой-то абсолютно дурацкой идеей, да, оправдывая свой срыв чем угодно? Да? Дальше. Иногда мы немного больше, чем Джим, думали о последствиях. Но всегда был этот странный умственный феномен, когда одновременно, зачеркните слово «одновременно», напишите «параллельно». Вот. Параллельно с нашими здравыми суждениями неизбежно возникало совершенно безумное и простое оправдание для того, чтобы выпить первую рюмку. То есть подчеркните это предложение. На полях напишите «мышление алкоголика-феномен первой рюмки». «Мышление алкоголика-феномен первой рюмки». И дальше тоже будем подчеркивать. «Наши здравые мысли не могли удержать нас». Безумная идея брала вверх. Это страница 36. То есть смотрите, что такое здравомыслие, полноценное мышление, да, которое, возможно, проявляется у вас в других сферах жизни. Например, у вас есть какая-то проблема, да, и есть какие-то за и против. Да. Например, взять кредит в банк или не взять. Есть, с одной стороны, мысли за, да, так, я возьму кредит, потому что вот это и вот это, да, и мысли против, я не хочу там брать обязательства, не хочу отдавать больше денег, и дальше идет какая-то, ну, столкновение этих мыслей, да, идет какое-то обсуждение. Что такое параллельные мысли, да, здесь говорится, странный умственный феномен, когда параллельно с нашими здравыми суждениями неизбежно возникало совершенно безумное и простое оправдание для того, чтобы выпить первую рюмку. То есть, смотрите, с одной стороны, есть абсолютно огромное количество мыслей и доводов не употреблять. То есть, я был уже 5 раз в реп-центре, 3 раза в наркологии, в дурдоме. Я там, мне нужно отдавать деньги. Это, если употреблю, моя семья выгонит меня. Да, то есть проблемы со здоровьем, проблемы с работой, то есть что угодно, да, огромное-огромное количество доводов, чтобы не пить. А тут параллельно мысль, да чё б не выпить пиво с рыбкой, я давно не пил пиво с рыбкой, да. И мысль эта идет параллельно, она абсолютно не пересекается с здравыми суждениями, Она просто параллельно пришла и бам, человек, да, алкоголик пошел и употребил. То есть не было никакого обсуждения, да, не было никаких дебатов. Просто пришла мысль, побудила к действию, я пошел и употребил. Вот, я надеюсь, мы разобрались с этим параграфом. 36-я страница, первый параграф. В других случаях мы вполне сознательно шли, чтобы напиться. Бывает такое, что мы сознательно шли на срыв. Оправдывая себя тем, что мы нервничаем, сердимся, пропущенно находимся в депрессии. Допишите. Да, находимся в депрессии. Беспокоимся, ревнуем и так далее. То есть иногда было такое, что я шел оправданно употреблять, ну, вернее, осознанно употреблять, оправдывая себе там, они меня не понимают, я никому не нужен. Да короче, не верите, что я трезвый там 3 дня, я пойду употреблю, да? Либо же я шел употреблять, оправдывая тем, что я в депрессии, поднять настроение и так далее, да? То есть, с одной стороны, как бы есть доводы какие-то, да? Но даже при таком начале нужно признать, что все наши попытки оправдать очередную выпивку всегда были явно недостаточными и безрассудными по сравнению с тем, что всегда, пропущено слово «всегда», происходило потом. Какими бы ни были доводы мои по поводу употребления, они всегда были недостаточными, чтобы оправдать все то, что всегда происходило потом. Спросите себя, когда вы шли сознательно на срыв, и у вас были какие-то мысли за и против, и вы пошли употреблять, действительно ли мысли за были достаточными, да? Действительно ли они были такими вескими по сравнению с тем, что вы знаете, что будет потом? Дальше. Теперь мы понимаем, что когда мы начинали пить сознательно, а не случайно, то в период обдумывания у нас не было серьезных или действенных мыслей об ужасающих последствиях того, что мы собираемся совершить. Подчеркните, в период обдумывания у нас не было серьезных или действенных мыслей об ужасающих последствиях того, что мы собираемся совершить. Вот. И на полях напишите «феномен первой рюмки». То есть, как вы поняли, в книге одно и то же явление описывается разными словами. В книге есть такие термины. Мышление алкоголика, феномен первой рюмки, иллюзия, самообман, параллельные мысли, неспособность связать поступок с последствием, безумное мышление, навязчивые мысли. Да? Все это говорит об одном, о мышлении алкоголика. Да? Все это разные термины, которые объясняют одну суть. Итак, следующие два параграфа – это история человека, который перебегает улицу. Да? Я вам говорил, будет 3 истории, одна из них вымышленная. Дальше, читаем 36-я страница, первый параграф. Наше мышление в отношении первой рюмки, подчеркните, первой рюмки, так же абсурдно и непонятно, как поведение человека, которому ужасно нравится не соблюдать правила уличного движения на улицах с большим количеством транспорта. Он получает острое удовольствие от того, что ему удается буквально выпрыгивать из-под колес быстро мчащихся машин. Давайте вот мы сейчас будем сравнивать то, как мы употребляли, с человеком, который перебегает улицу, да? Было ли у вас такое, что вы получали острое удовольствие от того, что по началу употребления происходили какие-то странные, волшебные, экстремальные ситуации, да? Жизнь была настолько наполненной, да, что вам казалось, что это единственная нормальная жизнь. Другие люди живут скучной, обычной жизнью, серой жизнью, да, а вы вот в самом центре удовольствия, в самом центре событий, да. И вот как этот человек, который перебегает улицу, да. Так он развлекается несколько лет, несмотря на дружеские предупреждения. На этом этапе его можно назвать неумным человеком со странными идеями насчет веселья. Спросите себя, даже в начале употребления, когда было все весело, находились ли люди, которые обращали ваше внимание на то, что, Ну, надо как-то быть поспокойней, да, вот это то, как ты получаешь удовольствие, как себя ведешь, оно немножко заносчиво. И когда я слышал такие вот высказывания окружающих, эти люди мне казались занудами. Они не понимают радости жизни. Они сидят в своем каком-то мирке, когда тут жизнь бурлит и кипит. Так и этот человек. Дальше. Потом ему перестает вести, и несколько раз подряд он получает травмы. Если бы он был нормальным, то следовало бы ожидать прекращения развлечений. Начались первые проблемы. И если бы я был нормальным человеком, то можно было уже бы на этом этапе прекратить употреблять алкоголь и наркотики. Потому что начались первые проблемы, четко связанные с алкоголем и наркотиками. Как и у этого человека в примере. Однако он опять попадает под колеса, и на этот раз у него травма черепа. Через неделю после выхода из больницы его сбивает мчащийся троллейбус, и наш герой ломает себе руку. И в моей жизни раз за разом начали проходить, ну, происходить вещи, очень неприятные, болезненные проблемы. Да? И, ну, конечно, бы нормальный человек должен был бы бросить, да, то, от чего у него происходят проблемы. Спросите себя, было ли у вас такое, что вас предупреждали о проблемах, потом они начали появляться, потом они начали усугубляться, и в конечном итоге, да, вся жизнь стала проблемой. И видите ли вы себя в этом рассказе, да, в рассказе, который описывает вымышленного человека? Я вижу. Дальше. Он говорит вам, что принял бесповоротное решение больше не перебегать улицу перед движущимся транспортом. Но через несколько недель у него переломаны обе ноги. Было ли такое, чтобы вы принимали решение больше никогда не пить или не употреблять наркотики, а через несколько недель вы уже либо в райотделе сидите, либо в больнице, либо снова вы попали на деньги, либо какая-то проблема, да? Дальше. В течение нескольких лет он продолжает вести себя таким образом, обещая при этом постоянно, что он будет осторожен или что вообще не будет выходить на улицу. Было ли у вас такое, да, что вы постоянно обещали другим людям и себе, да, что все, нужно что-то с этим делать. Все, буду там, не буду употреблять, буду спортом заниматься, не буду там употреблять, там, я не знаю, книги начну читать. И тем не менее, снова и снова и снова мы возвращаемся снова к алкоголю и наркотикам. Дальше. В конце концов, он уже не может работать. Его жена разводится с ним, и он становится посмешищем в глазах окружающих. Пришли ли вы к такому моменту, что из-за своего употребления вы уже стали никудышним работником, от вас начали отворачиваться ваши близкие, а возможно, вы даже стали посмешищем, да, в их глазах. Дальше. Он пробует все имеющиеся в его расположении средства, пытаясь выбросить эту навязчивую идею из головы. Подчеркните, выбросить эту навязчивую идею из головы. В чем настоящая проблема этого человека? В том, что он перебегает улицу? Или в том, что у него навязчивая идея? Перебегание улицы – это результат. Результат неправильного мышления. Феномен тяги – это результат. Результат того, что наше мышление толкает нас употреблять снова и снова и снова и снова. Дальше. Он ложится в психиатрическую лечебницу, надеясь, что это исправит его. Но в тот самый день, когда он выходит из лечебницы, он перебегает дорогу перед пожарной машиной, которая ломает ему позвоночник. Такого человека можно было бы назвать безумцем, не так ли? Возможно, вы можете подумать, что наша иллюстрация грешит преувеличением. Так ли это? Мы, прошедшие все этапы деградации, должны признать, что если заменить упомянутые нелепые игры на проезжей части выпивкой, то иллюстрация вполне точно обрисовывает наше поведение. Задайте себе вопрос. Если заменить упомянутые нелепые игры на проезжей части вашим употреблением, то описывает ли эта иллюстрация вашу жизнь? Проблема за проблемой, за проблемой, за проблемой. Принятие одного решения бросить пить, второго, третьего, пятого, десятого. и ничего не получается. Видите ли вы себя в этом примере? Я вижу. Дальше. Какими бы разумными мы ни были во всех прочих отношениях, там, где дело касалось алкоголя, мы были просто безумными. Это может быть сильно сказано, но это правда. Подчеркните два предложения. Опять же, здесь имеется в виду безумными, у нас было неполноценное мышление. Везде, где касается дела алкоголя, у нас неполноценное мышление. Итак, 37 страница, второй параграф. Кое-кто из вас может, возможно, думает: да, все, что вы говорите, верно, но только отчасти. У нас, конечно, есть некоторые из указанных вами симптомов, но мы не дошли до такой опасной черты, как вы, и никогда не дойдем. С нами подобное уже не может случиться, ведь мы так хорошо понимаем себя после того, как вы нам объяснили наше поведение. Мы не потеряли все в жизни из-за алкоголя и не собираемся терять. Спасибо вам за информацию. Такие рассуждения справедливы для некоторых неалкоголиков, которые по глупости много пьют, но способны пить меньше или прекратить пить совсем, потому что их мозг и тело не разрушены до такой степени, как наши. То есть подобные размышления, что я знаю, что это вредно, я могу сам, спасибо за информацию, такие размышления могут иметь место у тяжелых пьяниц, у людей, которые не являются алкоголиками, которые по глупости много пьют. Читаем дальше. Но настоящие или потенциальные алкоголики почти без каких-либо исключений не смогут бросить пить, основываясь только на знании своего состояния. Этот момент мы хотим подчеркнуть особо, внедрить его в сознание читателей-алкоголиков, поскольку наш горький опыт научил нас этому. Подчеркните два предложения. Но настоящие или потенциальные алкоголики почти без каких-либо исключений не смогут бросить пить, основываясь только на знании своего состояния. Напишите на полях: само по себе знание болезни не дает выздоровления. Само по себе знание о болезни не дает выздоровления. Опять же, кто такие потенциальные алкоголики? Это ранний период нашего употребления, когда у нас, возможно, феномен тяги возникал не каждый раз. Факт тот, что если у нас все-таки возникал феномен тяги, хотя бы один раз из десяти, да, то мы уже были потенциальными алкоголиками, потому что доктор Силкворт писал, да, что у нормальных людей феномен тяги никогда не проявляется. И дальше нам дан четвертый пример в этой главе. Пример Фреда. То есть, смотрите, 37-я страница. Фред является партнером в одной хорошо известной бухгалтерской фирме. Переворачивайте страницу. То есть, здесь дается описание в начале, что Фред отличный парень, хороший бизнесмен, все у него здорово, да. И посмотрите, по-моему, пятая или шестая строчка написано: внешне это солидный уравновешенный человек, тем не менее он алкоголик. Подчеркните, да, внешне это солидный уравновешенный человек, тем не менее он алкоголик. Итак, смотрите, что делает человека алкоголиком? Да, что делает алкоголика алкоголиком? Извините за тавтологию. Да. Алкоголика делает алкоголиком наличие феномена тяги и наличие мышления алкоголика. Вот эти две вещи. Контроль и выбор. И вот смотрите, стоит Фред. Да, представьте, да, в костюме, в галстуке, белая рубашка. Внешне он солидный, уравновешенный человек. Тем не менее, он алкоголик. Тем не менее, у него есть феномен тяги. Тем не менее, у него есть мышление алкоголика. И представьте себе ситуацию, если Фред пойдет в наркологию делать 12-й шаг сантехнику дяди Феди. И начнет делать это так, как обычно делается у нас на группах. Да? Фред начнет рассказывать ему всякие истории, да, про то, как он разбил Mercedes SL-класса, да, как он напивался там Hennessy XO, да, и так далее. Сантехник дядя Федя пожмет плечами, развернется и уйдет. Да? Но если Фред будет говорить об истинной сущности алкоголизма, о феномене тяги, то дядя Федя сможет увидеть себя в нем, он увидит феномен тяги, да, если Фред будет правильно доносить идею первого шага. Затем Фред расскажет о мышлении алкоголика, да, о том, что несмотря на все свои попытки бросить употреблять, он снова и снова возвращался в употребление. И дядя Федя тоже сможет идентифицировать себя в этом. И тогда Фред сможет сделать 12-й шаг дяди Феди. Алкоголика делает алкоголиком. Феномен тяги, мышление алкоголика. Давайте отложим в сторону всю шелуху и будем смотреть на суть, что такое алкоголизм. Читаем дальше. Впервые мы увидели Фреда примерно год тому назад в больнице, где его лечили от алкогольного тремора. Это был его первый опыт такого рода, и ему было страшно стыдно. Совершенно не допуская мысли, что он алкоголик, он убеждал себя, что он оказался в больнице, чтобы подлечить нервы. Врач серьезно припугнул его, объяснив, что его положение гораздо хуже, чем он считает. Несколько дней на этой почве у него была депрессия. Он принял твердое решение совсем бросить пить. Ему даже не пришло в голову, что он не сможет этого сделать, несмотря на сильный характер и положение в обществе. Подчеркните два предложения. Он принял твердое решение совсем бросить пить. Первое. Ему даже в голову не пришло, что он не сможет этого сделать, несмотря на сильный характер и положение в обществе. Читаем дальше. Фред отказывался верить, что он алкоголик, и тем более принимать какие-либо духовные рецепты решения этой проблемы. На полях напишите «Нет первого шага, тире, нет готовности делать 12 шагов». Нет первого шага, нет готовности делать 12 шагов. Спросите себя. Отказываетесь ли вы верить до сих пор, что вы алкоголик или наркоман, настоящий, зависимый, да? Отказываетесь ли вы принимать духовный ответ, который изложен в программе 12 шагов? Читаем дальше. Мы рассказали ему все, что мы знаем об алкоголизме. Феномен тяги, мышление алкоголика. Он выразил интерес и согласился, что у него есть некоторые симптомы. Но был очень далек от признания того, что он не сможет справиться с собой. Он был убежден, что испытанное унижение плюс приобретенные знания сделают его трезвенником на всю оставшуюся жизнь. Осознание ситуации должно, по его мнению, исправить положение дел. Подчеркните, пожалуйста, два предложения. Он был убежден, что испытанное унижение плюс приобретенные знания сделают его трезвенником на всю оставшуюся жизнь. Осознание ситуации должно было, по его мнению, исправить положение дел. Напишите на полях. Само по себе знание о болезни не дает выздоровления. Само по себе знание о болезни не дает выздоровления. Был такой как-то пример смешной, да? Я говорю сестре. Ты знаешь, что курить вредно? Она говорит, да, знаю. Я ей говорю, не так было дело. Она говорит, я же понимаю, что у меня есть проблема. Мы говорили о какой-то другой вещи, да? Она говорит, я ей объясняю. Она мне говорит, я все понимаю. Я все прекрасно понимаю. И я ей говорю, смотри, вот ты куришь, да? Ты знаешь, что курить вредно? Она говорит, я знаю, да. Я говорю, смотри, понимание, что курить вредно, тебе хоть как-то помогает не курить? Она говорит, нет. Да? То же самое, понимание о вреде алкоголизма, понимание, что мне пить нельзя, понимание о всей критичности моей ситуации в болезни, которая называется алкоголизм, никак не гарантирует выздоровление. Просто понимание проблемы. Понимание, что у человека, допустим, есть рак, не дает ему выздоровления. Ему говорят, у вас рак, о, отлично, я все понимаю, я знаю механизм действия этой болезни, все тайные там симптомы, само по себе это понимание ничего не дает. Дальше. Некоторое время мы... Это страница 38, первый параграф получается. Некоторое время мы ничего не слышали о Фреде. Как-то нам сказали, что Фред снова в больнице. На этот раз у него был стойкий тремор. То есть прошел год, Фред вернулся в больницу, болезнь прогрессирует. Если сначала у него были признаки тремора, да, сейчас уже стойкий тремор. Его рассказ очень поучителен, так как он был человеком абсолютно убежденным, что ему надо бросить пить. У него не было никаких оправданий для выпивки. Во всех своих делах он выказывал способность к здравомыслию и недюжинную решимость. Однако он был абсолютно беззащитен перед алкоголем. Подчеркните. Во всех своих делах он выказывал способность к здравомыслию и недюжинную решительность. Однако он был абсолютно беззащитен перед алкоголем. Страница 39, читаем. Пусть он сам расскажет об этом. На меня произвело сильное впечатление все, что вы рассказали мне об алкоголизме. И я искренне верил, что больше никогда не стану пить. Он искренне верил в то, что он больше никогда не будет пить. Я оценил ваши идеи о состоянии трудноуловимого безумия, предшествующей в первой рюмке. Но я был уверен, что со мной этого не произойдет после того, что я узнал. Подчеркните это предложение. Я оценил ваши идеи о состоянии трудноуловимого безумия, предшествующего первой рюмке. Но я был уверен, что со мной этого не произойдет после всего, что я узнал. На полях напишите. Само по себе знание о болезни не дает выздоровления. Само по себе знание о болезни не дает выздоровления. Следующий параграф. В нем описывается, что Фред вышел из больницы, вернулся на работу, у него все было хорошо, несколько месяцев он был трезвый, дела у него шли в гору, и он поехал в Вашингтон в командировку. И вот последнее предложение второго параграфа на странице 39. Заканчивался прекрасный день, на горизонте не было ни облачка. Подчеркните. Заканчивался прекрасный день, на горизонте не было ни облачка. И что же сделал Фред? Да? Фред забухал. И мы сейчас поговорим об этом. Но сначала маленькое отступление. Давайте проведем маленькое упражнение, да, социологический опрос. Ответьте себе, пили ли вы когда-нибудь, когда у вас были деньги? Я пил и употреблял наркотики. Употребляли ли вы наркотики там, или пили, когда у вас не было денег? Да. Употребляли ли вы что угодно, когда у вас была девушка? Употребляли ли вы, когда у вас не было девушки? Употребляли ли вы, когда у вас была работа? Употребляли ли вы, когда у вас не было работы? Употребляли ли вы, когда у вас было хорошее физическое состояние? Употребляли ли вы, когда у вас было плохое физическое состояние? Употребляли ли вы, когда у вас было хорошее настроение? Употребляли ли вы, когда у вас было плохое настроение? Да? Вы можете продлить этот список вопросов до бесконечности. Факт остается фактом. Для настоящих хронических алкоголиков и наркоманов не имеет значения окружение, которое происходит, вокруг находится, ситуации, события, люди. Это нам такая психологическая иллюзия, которую создают в реп-центрах и психологи, да, что если вот нас поставить в идеальные какие-то условия, то мы будем трезвые. Да, действительно, если тяжелого алкоголика, тяжелого пьяницу или, как я говорю, тяжелого потребителя наркотиков, да, поставить какие-то идеальные условия, то у них не будет причин употреблять, они будут трезвые. Трагедия настоящих хронических алкоголиков заключается в том, что мы употребляем независимо от того, что происходит вокруг. Еще раз. Мы употребляем независимо от того, что происходит вокруг. Но есть и благая весть. В результате выполнения 12 шагов анонимных алкоголиков, как это написано в книге анонимных алкоголиков, вы приобретете гарантированное духовное пробуждение, и вы будете оставаться трезвыми, независимо от того, что происходит вокруг вас. Те люди, которых я знаю, которые выздоровели от этой болезни, и я сам оставался трезвым, когда много денег было мало. Была девушка, не было девушки, да? Со здоровьем было все хорошо, было плохо. Были дома скандалы, дома мир и покой. Что угодно, да? Когда есть духовное пробуждение, мы остаемся трезвыми, независимо от обстоятельств. Это было маленькое отступление. Да? Вернемся на страницу 39. Третий параграф. Давайте снова, да, игра. Представьте себе, 19:00. Фред решил вопросы по бизнесу, вернулся в гостиницу. Он говорит, я пошел в свой номер в гостинице и неторопливо оделся. В 19:00 пришел в гостиницу, в 19:05 зашел в номер, неторопливо одевается, да, 19:30 образно вышел из номера. Когда я входил в зал ресторана, то есть, да, 19:30 вышел с номера, 7 минут ему спуститься на лифте, да, пройти через фойе, зашел в зал ресторана. То есть 19 часов 37 минут образно берем, да? Неожиданно, да, нет слова неожиданно, написано, мне пришла в голову мысль, что неплохо бы заказать пару коктейлей к обеду. То есть, смотрите, когда он вышел из номера, не было еще никаких мыслей об употреблении. Пока шел через этот отель, не было мыслей об употреблении. Зашел в зал ресторана, пришла мысль, бум, почему бы не заказать пару коктейлей к обеду, да? И все, больше ничего. Я заказал коктейль к обеду, выпил его, да, и у него включился феномен тяги. Дальше он говорит, заказал еще один коктейль, вернулся после прогулки еще. Следующий параграф он говорит, что пил в тот вечер, на следующее утро, и у него начался запой очередной. Давайте вот посмотрим страница 39, третий параграф, да. Когда я заходил в зал ресторана, мне пришла в голову мысль, что неплохо бы. Подчеркните, мне пришла в голову мысль, что неплохо бы. И следующие два предложения. И все, больше ничего. Спросите себя, было ли у вас такое? Мне пришла в голову мысль, что неплохо бы выпить бутылочку пива за нашу сборную, которая выиграла Голландию, да? И все, больше ничего. То есть, он знал, смотрите, кто-то, Фред, да? Он принял твердое решение больше никогда не пить. Твердое решение. И тем не менее, да, неожиданно пришла какая-то мысль, бум, неплохо бы выпить коктейль. Все, больше ничего. Выпивает коктейль, у него запускается феномен тяги, очередной запой. Открываем страница 40. Как только ко мне вернулась способность рассуждать, я тщательно проанализировал свое поведение в тот вечер в Вашингтоне. Я не только не был бдительным, я даже не пытался бороться с соблазном первой рюмки. Я совсем не думал о последствиях. Подчеркните эти два предложения. Они и так жирным шрифтом выделены, но мы их еще раз подчеркнем. Я начал пить коктейль так же беспечно, как если бы я пил имбирный лимонад. Тут я вспомнил, что мои друзья-алкоголики предсказывали, что если у меня мышление алкоголика, подчеркните, мышление алкоголика, то наступит время, когда я снова начну пить. Они говорили мне, что хотя я построю оборонительные сооружения, они рухнут перед любым простейшим оправданием для того, чтобы выпить первую рюмку. Подчеркните. Они говорили мне, что хотя я построю оборонительные сооружения, они рухнут перед любым простейшим оправданием для того, чтобы выпить первую рюмку. Так оно и случилось, а все, что я знал об алкоголизме, мне даже не пришло в голову. С того момента я знал, что у меня мышление алкоголика. Подчеркните, мышление алкоголика. И можете поставить двоеточие, да. В следующем предложении нам описывается, что такое мышление алкоголика. Я понял, что сила воли и понимание своего состояния не помогут мне победить непонятные провалы в моем сознании. Подчеркните это предложение. Я понял, что сила воли и понимание своего состояния не помогут мне победить непонятные провалы в моем сознании. На полях напишите. Само по себе знание о болезни не дает выздоровления. Само по себе знание о болезни не дает выздоровления. Следующий параграф. Меня пришли навестить два человека из общества анонимных алкоголиков. Они понимающе улыбались, что мне не понравилось, и потом спросили меня, считаю ли я себя теперь алкоголиком и признаю ли я свое поражение. Два вопроса, которые у меня есть вам. После всего, что мы прочитали на этих 40 страницах до этого и мнение доктора, признали ли вы себя алкоголиком? Первый вопрос. Второй вопрос. Признали ли вы свое полное поражение? Два вопроса. Следующее предложение. Я вынужден был согласиться с обоими предложениями. Они привели мне множество доказательств того, что алкогольное мышление, подчеркните, алкогольное мышление, которое я проявил в Вашингтоне, есть признак безвыходного положения. Подчеркните, есть признак безвыходного положения. Итак, если вы имеете опыт того, что у вас проявлялось алкогольное мышление, когда вы начинали употреблять, даже после того, как принимали твердое решение больше никогда не пить там, или употреблять наркотики, то у вас есть алкогольное мышление. Если это так, то это признак безвыходного положения. Последнее предложение в этом параграфе. Это разрушило остатки моих надежд на то, что я справлюсь с проблемой в одиночку. Подчеркните. И задайте себе вопрос. Есть ли у вас еще надежды на то, что вы сами сможете проскочить? Что вы сами сможете справиться? Если у вас есть еще надежды на это, то либо перечитайте все, что было написано в книге до этого, либо проведите еще один отчаянный эксперимент со своей жизнью, если вам недостаточно. Если вы еще не можете сказать «хватит, я так больше жить не могу», это ваша жизнь. Читаем дальше. Потом, подчеркните слово «потом». Они обрисовали мне путь. Зачеркните слово «путь». И вот духовный спасение, зачеркните, напишите «ответ». То есть, потом они обрисовали мне духовный ответ. Что такое духовный ответ? Если вы обнаружили, что у вас есть феномен тяги и мышление алкоголика, духовный ответ, то есть решение, это второй шаг, что сила более могущественная, чем вы, может вернуть вас к здравомыслию. Теперь, после того, как мы прочитали все, что было до этого момента в книге, вы, может, первый раз в жизни понимаете, почему нам нужно здравомыслие во втором шаге. Здравомыслие нам нужно для того, чтобы победить эти странные провалы в памяти. Да? То есть до этого у нас было неполноценное мышление, да? И только Бог может сделать его полноценным. Бог может вернуть нам эту способность рассуждать здраво. Что если мы знаем, что у нас есть феномен тяги, чтобы мы больше никогда в жизни не начали употреблять снова. И читаем дальше. И конкретную программу действий. Программа действий шаги с 3 по 12 шаги, которую успешно осуществляли около сотни членов этого сообщества. Хотя я лишь номинально принадлежал к церкви, их предложения были приемлемы с интеллектуальной точки зрения. Но вот программа практических действий, хотя и вполне разумная, несла с собой резкие перемены. Предполагалось, что я должен был отказаться от многих своих жизненных убеждений. Это было нелегко. Подчеркните два предложения. Предполагалось, что я должен решительно отказаться от многих своих жизненных убеждений. Это было нелегко. Теперь смотрите, Если вам не повезло, и вы были много лет в сообществе анонимных алкоголиков, и в плохих анонимных алкоголиков, да, еще нахватались каких-то знаний в реп-центрах психологических. Смотрите, я не говорю сейчас ничего плохого о реабилитационных центрах. Я говорю о том, что очень часто и многие люди дают неверную информацию об алкоголизме. То вам могли рассказать, что вы можете сами контролировать свое желание, свои мысли об употреблении, что вам нужно просто знать симптомы, там, предпосылки срыва, что вам просто нужно научиться держать себя, там, избегать опасных скользких мест, что вам не нужно делать то, что вы делали в употреблении и так далее. Книга «Анонимные алкоголики» говорит о том, что если у вас есть мышление алкоголика, да, то это безвыходная ситуация. Мы много раз читали в этой книге, что само по себе знание о болезни не дает выздоровления. Само по себе принятие первого шага, понимание, что я алкоголик, оно не дает мне выздоровления. Оно не дает мне трезвость. Трезвость дается в результате принятия духовного ответа, что Бог мне может помочь, и выполнение программы действий, изложенных в шагах с 3 по 12. Дальше. Но в тот момент, когда я решил выполнить все предписания программы, у меня появилось странное чувство, что мое положение сразу улучшилось. Как показало время, так оно и было. Не менее важным было открытие, что духовные принципы решат все мои проблемы. Подчеркните, духовные принципы решат все мои проблемы. Все ваши проблемы решатся по мере того, как вы будете расти в понимании и эффективности в 10-м шаге. Итак, переверните, пожалуйста, на страницу 42. Повторяем еще раз. В определенные моменты, пропущена фраза, в определенные моменты, у алкоголиков нет эффективной психологической защиты против первой рюмки. То есть психологическая имеется в виду умственной, мысленной защиты. Да? Подчеркните, повторяем еще раз. В определенные моменты у алкоголиков нет эффективной психологической, то есть мысленной, умственной защиты против первой рюмки. За редким исключением, ни сам алкоголик, ни кто-либо другой не могут обеспечить такую защиту. Она должна исходить от высшей силы. Подчеркните, она должна исходить от высшей силы. И теперь мы закончили главу еще об алкоголизме. На 42-й странице, по большому счету, мы заканчиваем говорить о первом шаге. Мы на следующем занятии поговорим еще о духовном аспекте этой болезни, да, и места в книге, где есть. Но по большому счету до 42-й страницы в книге все говорится о первом шаге. Из всей той информации, которую вы получили уже до этого, важнейшие кусочки. Первое. Если у вас есть феномен тяги, то есть ненормальная реакция на алкоголь и наркотики, то вы бессильны физически перед употреблением. Вы не можете контролированно употреблять. Если вы увидели, что у вас есть мышление алкоголика, то вы уже бессильны перед алкоголем или наркотиками. Потому что вы не можете ни контролированно употреблять, ни гарантировать себе трезвость. Это и есть бессилие. Бессилие – это сплав ненормального тела, да, аллергической реакции, феномена тяги и ненормального мышления, то есть мышления алкоголика. Вот. Поэтому домашнее задание. Напишите в своей тетрадке на отдельной странице, на одной странице, не надо писать там десятки страниц. На одной странице напишите 5-7 примеров того, как у вас проявлялся феномен первой рюмки. Как у вас проявлялось мышление алкоголика. Как вы начинали употреблять, даже после того, как приняли решение бросить, да, все, завязать? Как вы срывались, не имея никакого желания? Приведите примеры того, когда вы принимали решение больше не употреблять и начинали снова. То есть 5-7 примеров мышления алкоголика. Это первое домашнее задание. На отдельной странице напишите, как я пытался бросить употреблять с помощью человеческой силы. Как я пытался бросить употреблять с помощью человеческой силы. Здесь написано на 42 странице. За редким исключением, ни сам алкоголик, ни кто-либо другой не могут обеспечить такую защиту. И просто составьте список, что вы пытались. Там, ложились в наркологию, ложились в дурдом, 5 раз кодировались, обращался к бабкам, деткам, к психиатрам, сам пытался, на группы ходил, родители упрашивали, жена. Да, то есть просто список, как вы пытались контролировать употребление, либо же контролировать, или как вы пытались бросать. Да, то есть с помощью человеческой силы. Может быть, торпеды там делали, подшивали что-то, что угодно. Вот. И такое, вот это 2 домашних задания до следующего раза, когда мы встретимся. Поэтому мы сегодня очень хорошо поработали. Давайте закончим минуткой молчания. И затем прочитаем «Я отвечаю за это». Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо, будет страдать от алкоголизма или зависимости, я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку. И я отвечаю за это. Спасибо.